Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
8.17. Продолжаем прямой эфир. Сегодня он посвящен нашим планам битвы за урожай. Вот да. Говорят, что вроде цены на морковку снизились. Сейчас будем выяснять, что происходит.
И когда ждать местной моркови, потому что это все про завозное, говорят. Но для того, чтобы выиграть битву, в том числе и за урожай, нужен хороший план. И в связи с этим будем сегодня общаться с калининградскими сельхозпроизводителями. Наш первый собеседник, руководитель сельхозпредприятия «Калиновское» Сергей Чичулин. Сергей Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Вы как, кстати, оцениваете перспективы на урожай овощей, вот в частности, в этом году? Если без суеверий каких-то, ну вот сейчас как все идет?
Ну, все идет по плану, это во-первых. Вот, все, я считаю, пока хорошо. Климатические условия позволяют нам выращивать в Калининградской области и картофель, и морковь. Вот, те посадки, которые мы планировали, они все осуществлены. Вот. Сейчас продукция растет. Буквально 3 дня назад начали копать молодой картофель. Называем его хоть молодым, потому что, ну, или ранний картофель. Морковь где-то будем копать недели через 2-3.
Ну вот по поводу картошки тоже много вопросов, что она там от 150 там, до 200 рублей за килограмм. Вы в связи с этим раньше решили, ну, чтобы, вот сказать, эту волну оседлать, или просто время уже подошло картошке?
Ну, давайте так, смотрите. Если по реальной вещи говорить, сельхозпроизводители никогда цены не задирали. Значит, это естественный процесс. Мы выращиваем картофель и морковь и продаем ее до где-то начала июля. У нас есть хранилище. Мы его построили 7 лет назад. Мы можем хранить 4000 тонн моркови, 3500 тонн картофеля, 600 тонн яблок. Поэтому продукцию, которую мы выращиваем и убираем, она у нас хранится круглый год до 1 июля примерно.
То есть вот сейчас...
И получается, там... она кончилась уже вот после 1
июля. Да, конечно, это естественный процесс.
А больше возможно, ну, то есть еще, допустим, дольше хранить там до конца, до нового урожая?
Понимаете как, мы же должны подготовиться к новому урожаю, да, мы должны сделать дезинфекцию хранилища, дезинфекцию, помыть контейнера, отремонтироваться, какие-то профилактические работы сделать. И, конечно, вот сейчас мы уже готовы, и молодой картофель начался уже закладываться на хранение, ну, естественно, на реализацию.
Сколько будет стоить молодая картошка за килограмм? Вот,
ну,
в розницу?
Она не будет стоить. Мы сегодня продаем ее по цене от 25 до 35 рублей.
А кому вы ее... То есть, получается, ее кто-то у вас по 25-35 покупает, привозит в Калининград и продает... Да, а вот на рынках, там, в магазинах, то, что она там в 5-7 раз дороже.
Вы знаете, я бы устроил круглый стол с теми, кто перекупает, и с сетями. Это было бы правильнее, чем с производителем.
Не, мы... Да, Сергей Александрович, мы...
Это была бы реальная картинка, и задать им вопрос, а почему 150 рублей там морковь стоила?
Но нам говорят о том, что, ну вот звучало в том, что да, у нас местной нет, приходится везти там из дальних стран, и вот эти все транспортные расходы, вот они и складываются там в 150-200 рублей за килограмм.
Я, конечно, могу пошутить немножко, да, у нас есть друзья в Англии, в Голландии, в Германии, вот мы голландцу звоним, он по-русски говорим, слушай, что там у вас продукция-то, что у нас цена такая, он говорит, да ковид. Говорит, мы же морковку сажаем тоже через метр, так же, как и люди рассаживают. Поэтому она стала такая дорогая. Ну, это шутка. Но на самом деле, вы знаете, какие-то объективные причины есть, почему в этом году привозной все поднялось в цене. Ну, я думаю, что сейчас, вот вы сами сказали, что цена начала падать, местная продукция появляется на рынке, на прилавке, поэтому я думаю, что она придет к тому, как было в прошлом году.
Сергей Александрович, просто обидно, что если бы мы по 150 платили за килограмм и местным тоже, ну, это как-то, это, наверное, развитие
да
было
нет,
бы.
Да, за какую-то чужую, непонятную, израильскую.
Ну, понимаете, ну, это не ко мне вопрос. Я даже не могу вам объяснить.
Да. Сергей думаю, Александрович,
просто... Лучше мне сельхоз обратиться, они более реально владеют информацией.
Непонятно просто то, что в прошлом году же тоже закончились овощи 1 июля. И ну, та же картина была, но тем не менее.
Ну, согласен. Ну, какие-то есть причины, которые в этом году всколыхнули вот этот рынок. Вот, особенно по моркови.
Какие-то, которые вы не знаете причины.
Да, мы как бы да, не можем купить, идентифицировать, будем так говорить.
Давайте тогда о том, что вы точно знаете. А как вы вообще определяете стоимость своей продукции? Ну вот выросла у вас картошка, вы ее выкопали. И вот
рассказываю сразу. Значит, это рынок. Рынок регулирует. Вот. Есть спрос, да? Это первое. Второе, есть производители, которые произвели. Я вам скажу, учитывая, что у нас хранилище есть, то мы немножечко в таком более выгодном положении, чем многие сельхозпроизводители, которые выращивают эту продукцию. Потому что они выросли, хранить негде, они сразу выходят на рынок, естественно, рынок снижается, стоимость. И какое-то время, до Нового года примерно, да, цена более-менее низкая, и это естественный процесс. Потом происходит следующее. Все мелкие фермеры, частники, которые продали свою продукцию, потом на рынок выходит, ну, в принципе, такие, как мы, у кого есть хранение. И, в общем-то, этим самым рынок, конечно, он сначала цена более низкая, потом она потихонечку начинает расти, и это происходит из года в год.
Вот. Ну, вы поэтому, собственно, хранилище, наверное, и построили,
конечно,
что я глядел.
Конечно, да. Мы взяли большой кредит в Сбербанке, нам администрация помогла, правительство помогло, Минсельхоз, чтобы мы построили это хранилище. И, конечно, сейчас мы каким-то образом влияем на цену. Но чтобы сказать, что мы там завышаем ее, да, и поэтому цена, ну, это как неправильно.
Сергей Александрович, вот сейчас выйдет кто-то на рынок, может быть, какой-то перекупщик, купит у вас, например, картофель и посмотрит в магазинах, сколько стоит, и назначит примерно такую цену. А картофель-то будет местный,
ну, смотрите,
и молодой.
Смотрите, понимаете, тут вопрос в том, что сейчас на рынок выйдет масса мелких фермеров. Угу. Которая, в общем-то, придет к тому, что произойдет снижение, резкое снижение стоимости. Или оно придет на уровень прошлого года.
То есть, такого понятия, там, как себестоимость, ну, то есть, там, вот вы посчитали...
Себестоимость, смотрите, себестоимость, я думаю, что это... Ну, нам не надо считать это дело, да? По той причине, что каждый фермер, каждое сельхозпредприятие, оно находится в разной ситуации, экономической, технической, и поэтому у каждого своя себестоимость. Хранилище и оборудование, которое мы поставили для того, чтобы мы могли мыть картошку, там, морковку, фасовать, сортировать, да, оно очень дорого стоит. Конечно, у нас себестоимость достаточно высокая. А тот фермер, который ничего этого не имеет, вырастил и сразу на рынок привез, конечно, у него себестоимость достаточно низкая. Но это короткий период. Этот фермер может как бы войти на рынок. Длительно он на рынок не может войти. Поэтому он продает эту продукцию. Зима приходит, он, не имея хранилища, ему негде хранить. Он сходит с рынка.
А как-то, извините, я не знаю, насколько это законно, незаконно, но первое, что хочется, а договориться друг с другом. Ну, это же выгодно всем.
Да нет, это глупость.
Невозможно.
Да нет.
Какое решение здесь может быть?
Решение? Я вам скажу, что решение, ну, в данном случае, больше строить хранилище однозначно. Вот. Желательно, чтобы с господдержкой это было.
А у нас их мало, наверное, да?
А у нас пока недостаточно. Угу.
Ну, собственно, и губернатор, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме, говорил о том, что та же морковь скакнула в ценах, потому что свою сохранить нужное количество не смогли.
Да, я вам еще больше скажу. У меня сын поехал в Норвегию к фермерам, который имеет уже по 40 лет работы с морковью хранением. Вот. У нас всегда морковь хранится достаточно сложно. Вот. Приехал специально посмотреть и посоветоваться, что мы не так делаем, чтобы морковь лучше хранилась. Вот. Фермер ему так и сказал, говорит, слушай, 40 лет работаю на этом рынке, и каждый год морковь ведет себя по-разному. Поэтому ни рецепта тебе не могу сказать, ни что ты там неправильно делаешь. Тысячу факторов от земли, от семян.
От конкретного урожая конкретного года.
Да, да. Поэтому морковь такая сложная культура. Вот, и поэтому, может быть, и немногие решаются, чтобы ее выращивать и хранить.
Сергей Александрович, а если хранилищ будет больше, вот будут брать кредиты, нужно же будет отбить эти затраты, и тогда, соответственно, и цена тоже повысится, нет разве?
Ну, она более равномерно будет по году. Ну,
вы как-то вот однобоко все ведете к тому, что это самое. Ну, хорошо, давайте вспомните, евро или доллар был там 60, да, а стал 75. Да? Вот эти вот разницу, куда она ушла? То она есть, в себестоимость и вложилась.
То есть вот это оборудование, оно все импортное, да?
Конечно, дистопливо подорожало. Еще 2 года назад мы платили там около 5 рублей за электроэнергию, сейчас 8 рублей.
Сергей Александрович, вот, ну, во-первых, давайте, спасибо вам за то, что вы делаете. Во-вторых, мы ни в коем случае не пытаемся повесить всех собак на производителя, потому что вот даже сейчас...
Ждем ваших овощей,
да,
Сергей
ждем.
Александрович.
И все, картофель на рынке появился наш. Я думаю, что и другие фермеры. Морковь появится, ну, недели через 2, через 3. Но все-таки погодные условия были очень сухие, сложные. Вот. Но это не говорит о том, что у нас катастрофа. Все нормально, все растет. Мы готовы к уборке.
Спасибо. Сергей Чечулин был с нами на связи, руководитель сельхозпредприятия «Калиновское». Выяснили мы, что между грядкой и, так сказать, нашим столом еще не только есть производители, но и куча людей, которые пытаются на этом заработать. И от этого ни производителям не хорошо, ни нам, конечным потребителям. Может быть, как-то вот еще договориться и прям напрямую у фермеров покупать. Насколько это возможно, во второй части программы продолжим разговор. Ну и какие способы продвижения сельхозпродукции современно используют в Калининграде? Тоже узнаете, оставайтесь на FM 107.2.
Осторожно, двери закрываются. Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Ну а мы в прямом эфире продолжаем разговор о битве за урожай. В первой половине нашего часа выяснили, почему все-таки так дорожали овощи у нас вот до сегодняшнего дня, потому что сейчас, говорят, уже цены на морковь снижаются, и в ближайшее время и на картофель, и на морковь упадут еще.
Но не только морковью и картофелем жив калининградский сельхозпроизводитель.
Да, лето в разгаре.
Что касается урожая, то мы уже оценили урожай клубники в этом году. Мне кажется, вот как потребителю, что клубники было больше, ну и по цене, судя, да, предложения на рынке, которые формируют стоимость у нас было неплохое.
А ты можешь, кстати, отличить местную клубнику от местной?
А вот все пишут местная, понимаешь? Но,
да, в том-то и дело.
По ощущениям такая, что в июне вся уже местная, а вот конец мая, тут не так много российских, точнее, местных производителей есть, но и ту клубнику, которую привозят, как-то пытаются маскировать. Можно ли ее отличить? Будем узнавать у нашего следующего собеседника. Руслан Мамедов подключается к студии, который, кстати, из Ягоды, ну, чуть ли не звезду Инстаграма сделал, потому что почти 20 тысяч подписчиков в Инстаграме, Ягода 39, и Руслана Мамедова приветствуем. Руслан, доброе утро.
Доброе утро, слушатели.
Кто у вас, кстати, придумал продвигать Ягоду через Инстаграм?
Ну, я сам в том году придумал, рассказал отцу, что давай вот продвигаться через Инстаграм. Ну, он старый закалки, он сказал, это вся ерунда, не страдай фигней. Я говорю, ну, выдели мне 30 тысяч, и я тебе покажу, что такое Инстаграм.
Так.
Ну, в общем, вот так все и было.
Слушайте, ну, почти 20 тысяч подписчиков.
Что там за волшебные посты вы такие писали?
Да просто показать ягоду, это людей интересует, правильно, как она растет?
Да. Да.
Ну и получается, это возможность еще и напрямую с потребителем конечным работать, без посредников.
Ну да, то есть ты работаешь не с магазином, а то есть с людьми работаешь. Ты показываешь обычным покупателям, как она производится, как растет, что ты делаешь. Как бы людям это интересно.
Ну вот, кстати, то, о чем мы говорили с Василием, можно ли визуально отличить местную клубнику от зарубежной, какой-нибудь импортной?
Ну, честно сказать, можно и перепутать. Вот, ну, как бы в целом отличишь как по вкусу, ну, и если она чем-то не обработана, то есть бывает обрабатывают, она как мыло, ты трогаешь ее, то есть пластмасса чувствуешь.
Угу.
Ага. Вот только если так.
Но это мы говорим
это обычно,
о ранней,
на ранняя весна, да?
Да.
Ну, а вот подтвердите, опровергните мое мнение, что в этом году клубники было много.
Нет, неправильно, в этом году было у всех мало. Почему? Дождь, жара, То есть клубника превращается в компот.
Угу.
То есть в этом году нам меньше объема дал, чем в том.
А цены, по-моему, были ниже, чем в прошлом. Почему так?
Цены, да, не знаю, честно сказать, почему ниже. Но ниже было, потому что качества не было у продукта. То есть дождь-жара делает компот, соответственно, визуально она некрасивая становится. Соответственно, тебе приходится скидывать цену, как это делали мы в этом году два раза.
Это только для клубники год такой не очень хороший по погоде или для любой другой ягоды тоже?
Для другой тоже, тоже так же.
Тоже, то есть точно так не же. Ягодный год получается,
да?
Так?
Да, не ягодный год, слишком жарко, то есть такая жара не должна быть.
Вот Раиса нам пишет, у нас нет помощи от государства для фермеров, чтобы они по себестоимости свою продукцию продавали. Согласны? Вот вы, кстати, как производитель, какую-то получаете поддержку от государства в связи с этим?
Нет, честно сказать, это невыгодно получить грант.
Почему?
Ну, ты получаешь, тебе надо оформить человека официально туда. То есть то на то, в общем, все расходы, если посмотреть, то на то и выходит. То есть под конец, когда ты отчет даешь. Потому что ты должен официально устроить 2-3 человека к себе. То есть ты платишь налоги, ты платишь ему пенсию. Вот. В итоге вот этот вот то, что они дают, там 1 500 000, ну, оно то на то и выходит.
То есть,
за 1 500 000 ты ничего не сделаешь. Это очень маленький.
Ну, да, но больше возни с документами, судя по всему.
Да, и больше возни, больше геморроя, больше беготни.
А вот еще раз пишет нам. Порой, конечно, фермеры хотят отбить все вложения за первые годы. Например, местная черешня по 500 рублей. Ну, я так понимаю, дороже привозной. Здесь что-то можете сказать?
У меня друг есть фермер, у него сейчас черешня идет. Он продает 370 за килограмм, когда импорт идет по 250. Ну, каждый местный фермер хочет дороже продать свой продукт. Это нормальное явление, потому что это экологически чистый продукт. Uh-huh. Вот. А то есть то, что идет с импорт, ты не знаешь, чем там, какие пестициды запихают. А тут ты все понимаешь, как бы.
Uh-huh. А сейчас моднее стало местное покупать? То есть вы чувствуете какой-то особый спрос?
Да, сейчас спрос пошел на экопродукты. Люди хотят качества, они готовы заплатить, но покушать чистый продукт, чем нежели заплатить там мало и покушать с пестицидами какими-то.
Вот порой, я вот, например, даже не знаю, у кого купить, я бы и хотела, может быть, но не знаю. Вот Инстаграм в этом смысле очень помогает. Надо, чтобы у всех было такое продвижение.
Помогает, потому что, допустим, вот у меня много мам покупают, да, вот клубнику, они спрашивают меня, типа, можно ребенку дать покушать? Я говорю, да, без проблем. За 10 лет ни одного плохого отзыва в плане вот то, что аллергия там или еще что-то. Вот. И как бы они пишут отзывы. И другие мамы тоже видят эти отзывы, то, что реально вот фермер, он все правду говорит, да, и так далее. То есть у него можно пойти купить и не бояться, то, что с ребенком что-то случится. Вот так.
Руслан, с клубникой, судя по всему, все же на этот год, да? То есть, или еще какой-то урожай?
Ну, есть пару фермеров, которые ремонтантный сорт, который до морозов дает. Есть. Ага. Ну, там мало объема, а так в целом она уже отошла.
А чего ждем, то есть сейчас, что с ягодой будет? Как малину, какие ожидания?
Малина 10 августа начнется, вот, если у кого ремонтанта. Кто посадил в теплицу малину, то есть у них уже растет сейчас. Ага. Вот. Как бы есть фермеры тоже, я знаю, что уже продают малину. Вот. Ну, малину лучше брать в августе, потому что она набирает весь сок, и она слаще, чем нежели сейчас. Она сейчас кислая.
А голубика у нас тоже модная такая ягода?
Голубика только пошла, только-только пошла. Еще неделю ей надо, чтобы она уже пошла в рынок, так сказать, вышла.
А вы сажали голубику, кстати?
Мы сажали, но в следующем году уже будет масштабно у нас ее, потому что она у нас, ну, мы еще до ума ее доводим.
А по голубике какие-то прогнозы на цену можете сказать, сколько это будет стоить у нас сейчас?
Я думаю, 1200-1300 за килограмм.
Ну, вот вообще так, по урожайности малина, голубика, сколько будет в этом году у вас, например? Вы выращиваете же это?
Мы выращиваем, у нас она не будет, потому что надо ждать еще год, потому что она в течение 3 лет дает только первый урожай.
И малина тоже?
Не, малина нормально. Малину мы увеличили, я думаю, в этом году будет хороший объем малины, потому что мы увеличили где-то раза в 3.
Ну, а по цене рано еще говорить, да, месяц до
сколько разбора?
Сколько
она будет стоить?
Я думаю, будет 500 рублей за килограмм, и она не снизится, потому что у всех она, ее всегда мало, она не как клубника, то есть объем не дает, и ты не знаешь, куда ее деть, и из-за этого скидываешь цену. Малина всегда был спрос, и всегда маленький объем.
Руслан, но ведь с ягоды получается так, что ее надо сразу продавать, то есть хранить часть урожая – это нереально? Или есть какие-то?
Нереально. Никак ее надо сразу, вот собрал, сразу продать, вот так.
А перерабатывать, вот вы как фермер думали, но это же можно, там, я не знаю,
это
законсервировать.
Это спящие деньги, тебе это невыгодно. Вот, во-первых. Во-вторых, это большая суета в плане работы. То есть тебе надо нанимать еще дополнительных людей, которые будут этим заниматься переработкой, варенье там или заморозка шоковая. Это невыгодно. Это спящие деньги. Лучше собрать и сразу продать.
Сколько, скажем так, нужно усилий для того, чтобы продавать 100%? И реально ли это? 100% того, что вырастил?
Реально, вот мы уже третий год продаем все 100%. То есть, ну, все уходит сразу. Лучше 50 рублей опусти, ну, прогони, чем нежели добавь 100 рублей выше, и будешь сидеть и ждать своего клиента, пока он приедет, а он не приедет, потому что другой фермер уже газует там на 50 рублей ниже. Вот так. Ну, и плюс качество должно быть, тоже это должен каждый понимать.
Но у нас качественно все, я имею в виду с точки зрения и возможности выращивать и ягоду, и овощи. Да? У нас все говорят, что растет вообще все. А кроме ягоды, не думали о том, чтобы, я не знаю, там... помидоры, огурцы, вот это
сейчас
вот все.
Сейчас у нас идут активно помидоры, розовый японский сорт я уже продаю, и также гладкий и миринда, это огурец. Угу. Вот два сорта у нас. Также мы сейчас его продаем, только вот пошел объем.
То есть фермер разные культуры выращивает для того, чтобы, если что-то не уродилось, другим компенсировать,
да, правильно? Да, конечно, то есть ты балансируешь там, где-то там, ну, немножко... буксуешь, на другом товаре ты вытягиваешь, да, допустим, свой сезон. Вот как бы так. Где-то расход прикрываешь рабочих, допустим, посадил помидоры, огурцы, соответственно, у них не такая большая цена и маржа. И за это ты немножко прикрываешь какой-то рабочий расход свой.
Руслан, вот тут говорят, что в год пандемии очень сильно, скажем, поднялись те, у кого есть услуги доставки. Действительно ли доставка сейчас стала более популярна, чем раньше?
Да, доставка стала популярна. Ну, да. Допустим, мне эта доставка невыгодна. Я хочу, наоборот, чтобы люди приехали. Допустим, они же устали в клетке сидеть, да, вот из-за этой пандемии. И им надо вырваться куда-то. Вот. Допустим, на ферму это как хороший вариант, и они едут, да, с кайфом. Потому что там можно и фоткаться, и свежим воздухом подышать, заодно что-то приобрести.
Вот. Ну и плюс вы недалеко от Калининграда, я думаю, что это тоже имеет значение.
Да, и плюс больше приобретут, наверное, если приедут.
Да, конечно. Ну, скажу так, люди стали современнее, когда вот пандемия случилась, все начали сидеть в интернете, и пошел большой хайп на Инстаграм, то есть на вот эти вот все, да, допустим, там, ну, таких фермеров, как я, начали наблюдать больше людей, потому что люди научились. Интернетом из-за пандемии.
Руслан, ну и благодаря такой открытости вашей мы знаем, как это непросто все выращивается. Вот с точки зрения работников, техники, насколько здесь калининградские фермеры во всеоружии, нет ли проблем там с кадрами, например?
В плане того, что лучше техника или люди, или что?
Ну и возможно ли техникой заменить людей и вот это вот все?
Ну, допустим, сажать, пахать там и так далее, конечно, лучше купить сажалку. Вот. Ну, то есть техника лучше, намного выручает, намного экономней. Допустим, тот же, не знаю, там, вот если вручную протяпать 1 гектар, да, вот, ты сколько денег заплатишь. А если у тебя есть техника, ты, ну, запустил технику, завел этот, какого там, трактор и поехал, да. А если нету своего трактора, опять же, это тоже накладно, потому что там 1 гектар выходит пропахать, ну, где-то 1500-300, вот так. По деньгам. Это тоже расходно. Так что, если есть своя техника, это круто.
Спасибо большое. Руслан Мамедов был с нами на связи. Ягода39. Так звучит аккаунт в Инстаграме. Если хотите общаться и наблюдать непосредственно за Русланом, добро пожаловать, подписывайтесь. Так, что у нас тут есть? У нас есть наводки. В Ливинском голубика началась 900 рублей за килограмм. Да, туда ехать это, конечно, далековато будет. Спасибо за информацию. Ну, а мы сейчас на... Доставка есть тут же. Добавляют нам. Ну вот, друзья, голубика 900 рублей за килограмм.
Ну, все-таки варианты есть, не 1200.
Местная, да? Экологичная. Угу. Ну, а в следующем году ждем и от других производителей большого урожая. Мы после рекламы вернемся и после расскажем, как нашествие туристов сказывается на урожае овощей. Есть тут, оказывается, взаимосвязь. Какая, узнаете далее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград.
8.48 подходит к концу наш прямой эфир, к сожалению, который посвящен битве за урожай.
Но есть еще возможность одно мнение послушать. Накануне эфира мы поговорили с калининградским фермером Степаном Соболевым о том, какие овощи выращивать выгоднее и считают ли эту выгоду сельхозпроизводители, и почему сельское хозяйство держится на женском труде. Давайте послушаем запись нашего разговора.
Вы, собственно, что выращиваете и как выбираете то, что будете сажать весной?
Да я выращиваю всегда одно и то же. Потому что рука набита на что-то, опыт появляется, ну, еще больше, да, грубо говоря, растет, и поэтому стараешься выращивать то, в чем ты хоть что-то понимаешь. Выращиваем огурцы, помидоры, картофель, лук-порей, чеснок, сельдерей, немножко морковки, зеленых там всяких, петрушка, укроп. Но основное направление – это, конечно, луки в виде чеснока и порея, сельдерей, картофеля немножко и огурцы, помидоры – основное, наверное.
А в этом году не пожалели? Вот сейчас, когда цены на морковь взлетели, может быть, стоило побольше посадить? Или вы на цены не обращаете внимания, когда культуру выбираете?
Да, не обращаю внимания, когда выбираю культуру. Опять же, морковь требует определенных почв для ее выращивания. У меня таких почв нету.
А вообще вот среди того, что у вас растет, вы как-то делите выгодные, невыгодные там овощи, фрукт?
Фрукты не выращиваю, овощи, да, конечно, в конце сезона, когда подводишь итог года, ты понимаешь, что было выгодно, что невыгодно. Но в конечном итоге это можно определить только в конце года, когда полностью реализован весь выращенный товар. Нельзя угадать на вот сейчас, допустим, в середине лета, что будет выгодно, что невыгодно, потому что кроме цены, да, реализации товара, еще влияет объем реализации товара. На данный момент, да, все выросло, точнее, ну, на данный момент, да, все выросло, все выглядит очень хорошо, красиво, но средства защиты растений, они несовершенны, и в любой момент может какая-то часть товара просто погибнуть на поле из-за, не знаю, перезасухи или, наоборот, переувлажнения, если дожди какие-то пойдут. Может напасть какая-нибудь болячка и тоже загубить какую-то часть урожая.
То есть, несмотря на эти все технологии, там, химикаты и прочие современные средства, гарантии по-прежнему никакой у сельхозпроизводителя нету?
Нет, это большой риск производственный, конечно. Можно не угадать очень элементарно. Болезнь распространяется очень быстро, там буквально 3-4 дня, и можно потерять очень большой процент урожая.
И поэтому вы, да, на несколько, так сказать, направлений делите, чтобы, если там что-то с огурцом, по крайней мере, там картошка есть, или это не от этого зависит?
Именно так, да, распределяем риски.
Но цены, которые выросли у нас в магазинах и на прилавках, связывают с тем, что часть регионов там засуха была, где-то наоборот дождей слишком много и холодно. У нас в этом году урожайная погода.
С погодой пока все хорошо, на погоду не жалуюсь. Да, начало было сезона такое затяжное, не все сразу отсадили, потом вынуждены были наверстывать, поэтому часть продукции, она такой с запозданием пошла, наверное, та же самая морковь, из-за которой все переживают почему-то так сильно, она пришла чуть-чуть попозже, потому что ее попозже посадили. Долгая зима была, очень долго не уходили холода из области, возвратные заморозки очень были долгие. А так нет, погода отличная, все вроде растет, все достаточно эффективно развивается, поэтому все должно быть хорошо. А цены, я, честно говоря, не заметил, я занимаюсь овощами, и на что цены-то выросли в овощах?
Ну, прежде всего, та же самая морковь.
Ну, это какой-то частный случай, из-за которого все... Цены на корнеплоды выросли еще в прошлом году. В этом году они не выросли, они как были в прошлом году, так и остались.
А чтобы понимать, из чего складывается цена на вашу продукцию?
Цену, конечно, диктует рынок, ну, как и на любую другую продукцию, цена складывается на затраты энергетические, да, топливо, потом запчасти для тракторов, конечно, оплата персонала, средства защиты растений, удобрения, вот, и, соответственно, выпады из, ну, грубо, неурожайность какая-то, которая присутствует. Но, конечно, цены в первую очередь диктует рынок. Если продукции много, даже не обязательно в нашем регионе, а откуда-то поставляемая импортом, то мы все равно отталкиваемся от исключительно от рыночной цены. Чем больше предложения, тем ниже цена. Чем ниже предложение, тем выше цена. Ну, как всегда, рынок диктует цену.
А вы сразу весь урожай продаете или часть на хранение закладываете?
Часть закладываю на хранение, но стараюсь... Нет, ну все равно, нет, конечно. Частично урожай уходит в хранение, частично продается сразу.
Но как помидор не хранится, огурец тоже не хранится, его нужно реализовывать по мере созревания. Картофель хранится хорошо, его, соответственно, тоже складываем на хранение на зиму, на осень, на весну. То есть то, что хранится, закладываем на хранение, то, что не хранится, реализуем сразу.
А до какого месяца реально хранить местные овощи? Ну, то есть, условно говоря, до наступления нового урожая старый можно есть, или это нереально в Калининграде?
Какие овощи, смотря. Если корнеплоды, корнеплоды все хранятся достаточно долго. Если огурцы, помидоры такого плана зеленые, они вообще не хранятся. У них там срок хранения, ну, максимум 2 месяца, наверное, при идеальных условиях хранения. Угу. Поэтому, да, поэтому я знаю, что и исключительно из-за этого давали гранты Министерства сельского хозяйства на развитие круглогодичного производства овощей. Я знаю, вот в Гурьевской теплице хорошо развились в этом плане. Они выращивают круглогодично огурцы и помидоры. Это достаточно трудоемко, энергозатратно, поэтому они и дорогие зимой. Но в целом старается область развиваться в этом направлении. Я, к сожалению, пока до этого не дорос. Я исключительно сезонный производитель.
Степан, ну вы когда про цену говорили, не упомянули, что тогда еще очень много труда же входит. Вот очень с этой много. Точки зрения, да, как у вас с кадрами, то есть насколько сельхозпроизводителю сегодня легко найти работников, платить им достойную зарплату, и кто-то требуется вам сейчас?
С кадрами тяжело. В этом году даже тяжелее всего, наверное, за все время, когда что я работаю. Не знаю, с чем это связано. Наверное, конечно, говорят, что количество мигрантов очень сильно сократилось. Я не использовал никогда мигрантов в найме, но я думаю, что коли оно сократилось в остальных отраслях производства, да, то и рынок вычистил трудовые ресурсы и те, которые использовал я. Вот. Так что минимальными усилиями какими-то справляемся, точнее, максимальными усилиями, минимальным количеством людей, вот так. Может быть, еще развито, из-за развития активного вот, туристического сектора, да, тоже очень много женщин подзабирали. В основном же сельхозка на женщинах держится, ну, именно если ручной труд, потому что достаточно такой монотонный, кропотливый, размеренный, однотипный. Мужчины на таких работах очень быстро сваливаются, им становится скучно, неинтересно, и у них производительность труда очень маленькая в таких работах. Туризм также забирает женщин активно на себя, потому что есть поток туристов, и это такая, наверное, выгодная сейчас сфера.
Степан Соболев, беседу с ним вы слышали в записи, накануне мы поговорили, сегодня с утра Степан уже в полях, ну и огород 39, так, если захотите более плотно познакомиться с его работой, можно найти его в социальных сетях и в интернете. Ну что, какие выводы мы делаем, что цена на конечный продукт не всегда зависит от урожая?
Посредники и сети нам нужны.
Да, посредники и сети довольно неплохо зарабатывают, иногда больше самих фермеров, ну и ждут неплохого урожая в этом году. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, что называется. А что касается того, что Иммануил Кант думал о сельском хозяйстве, то, как всегда, почитаем об этом в самом конце нашего эфира.
Осторожно! Открываются страницы чистого разума.
Открываем наугад книгу из рукописного наследия, предоставленную областной научной библиотекой. Сегодня страница...
Сегодня раздел 6 выпал, так как страница 219. Воображение – частично продуктивный, частично репродуктивный синтез. Точка. В общем, дешевые и вкусные овощи бывают только в нашем воображении, судя по всему. Вот. Спасибо.
Да,
спасибо, что были с нами. Программу для вас подготовили и провели Светлана Шинейко, Наталья Петахина, Игорь Барсуков и Василий Масальский. Завтра встречаемся здесь же с 8 до 9. Время, когда на «Комсомольской правде» говорит Калининград.
Отличного дня.